6. Он поставил поднос на стол у окна и широким жестом показал на балкон и большой канал. «Сэр Джонсон проводил здесь целый день», — сказал он. «Целый день он лежал на балконе со своим... как вы его называете?» Он поднял руки, словно поднося к глазам бинокль, и покачался из стороны в сторону. Улыбка вновь обнажила зубы с золотыми коронками. «Мистер Берти Пул совсем другое дело», — добавил он. «Катером до Лидо и обратно затемно. Маленькие обеды, маленькие вечеринки с друзьями. Он любил веселиться». Он, понимающе подмигнул, чем вызвал у меня нескрываемое отвращение, и навязчиво стал наливать мне кофе. Это было уже слишком. «Послушайте», — сказал я, — «я не знаю, как вас зовут, и не знаю, как все это вышло. Если вы сговорились с портье из отеля «Байрон», то я здесь абсолютно ни при чем». Он с удивлением поднял глаза. «Вам не нравится комната?» — спросил он. «Конечно, нравится», — ответил я. «Не в том дело. Дело в том, что я сам заранее обо всем договорился, а теперь...» Но он прервал меня. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — сказал он, маша рукой. «Вы платите здесь меньше, чем в отеле «Байрон». Я за этим прослежу. И никто не приходит, чтобы вам помешать. Совсем никто». Он снова подмигнул мне и тяжелой походкой направился к двери. «Если вам что-то понадобится, — сказал он, — просто позвоните в колокольчик. Окей?» Он вышел из комнаты. Я вылил кофе в большой канал. Не исключено, что он был отравлен. Потом я сел и стал обдумывать положение, в котором оказался. В Венеции я был 3 дня. Как я полагал, комната в отеле «Байрон» была мною заказана на 2 недели. Таким образом, у меня оставалось еще 10 дней отдыха. Готов ли я провести 10 дней в этих восхитительных апартаментах, за что, как меня уверили, мне не придется вносить дополнительную плату под эгидой этого назойливого типа? Очевидно, он не держал на меня зла за свое падение в канал. Пластырь был явным свидетельством этого досадного случая, но он даже не упомянул о нем. В светло-сером костюме вид у него был не такой зловещий, как в белом макинтоше. Возможно, тогда я позволил слишком разгуляться своему воображению. И все же... Я окунул палец в кофейник, затем поднес его к губам. У него был приятный вкус. Я взглянул на телефон. Если я сниму трубку, ответит его голос с гнусным американским акцентом. Пожалуй, лучше позвонить в отель «Байрон» из другого места, а еще лучше выяснить все лично. Я запер шкафы, комод и свои чемоданы и положил ключи в карман. Я вышел из комнаты и запер дверь. У него, без сомнения, есть запасные ключи, но уж тут ничего не поделаешь. Затем, держа трость наготове на случай возможного нападения, я спустился по лестнице и вышел на улицу. Внизу не было заметно никаких признаков моего врага. Дом оказался необитаемым. Я вернулся в отель «Байрон», рассчитывая получить там необходимую информацию, но удача мне изменила. За конторкой стоял не тот портье, который утром сообщил мне о моем переселении. Несколько новых постояльцев ждали очереди на регистрацию, и портье проявлял заметное нетерпение. Я уже не жил под их крышей и потому не интересовал его. «Да, да», — сказал он, — «все в порядке. Когда у нас нет свободных номеров, мы действительно расселяем своих клиентов в других местах. Жалоб никогда не поступало». Стоявшая у конторки пара тяжело вздохнула. Я их задерживал. Так, ничего и не добившись, я вышел из отеля. Казалось, делать нечего. Ярко сияло солнце, легкий ветерок покрывал рябью воду большого канала, гуляющие без пальто и шляп не спеша ходили по набережной, полной грудью вдыхая морской воздух. Я подумал, что могу к ним присоединиться. В конце концов, ничего страшного не произошло. Я был временным владельцем комнаты с видом на большой канал, однако этого было достаточно, чтобы пробудить зависть во всех этих туристах. О чем мне беспокоиться? Я немного проплыл на Вапоретто, затем дошел до церкви рядом с академией, вошел в нее, сел и стал рассматривать беллиниевскую «Мадонну с младенцем». Созерцание картины успокоило мои нервы. Днем я спал и читал газету на балконе, в отличие от сэра Джонсона, кем бы он ни был, не прибегая к помощи полевого бинокля, и никто не подходил ко мне близко. Насколько я мог судить, к моим вещам не прикасались. Небольшая ловушка, которую я расставил, купюра в 100 лир между двумя галстуками, лежала на месте. Я вздохнул с облегчением. В конце концов, возможно, оно и к лучшему. Прежде чем идти обедать, я написал письмо моему начальнику. Он проявлял склонность относиться ко мне покровительственно, и мне доставило удовольствие уколоть его, сообщив, что я нашел квартиру с прекраснейшим во всей Венеции видом. «Между прочим», — писал я, — «каковы в отеле «Маджестик» возможности для молодых официантов повышать свою квалификацию? Здесь есть один очень славный мальчик с прекрасной внешностью и манерами, как раз то, что нужно для вашего отеля. Могу я дать ему хоть слабую надежду? Он единственная опора матери-вдовы и сестры-сироты». Я пообедал в моем любимом ресторане. Несмотря на пропуск вчерашнего вечера, я уже стал там персона гратта,
желанным лицом.
И не спеша пошел на площадь Сан-Марко, не испытывая ни малейшего беспокойства. Этот тип, конечно, мог появиться, белый макинтош и прочее, но я слишком хорошо пообедал, чтобы думать о нем. Оркестр окружали матросы с эсминца, ставшего на якорь в лагуне. Кругом шел обмен бескозырками, раздавался смех, требования исполнить ту или иную популярную мелодию, и слушатели, увлеченные общим весельем, аплодировали матросу, который сделал вид, будто выхватывает у скрипача его скрипку. Я громко смеялся вместе со всеми, и Ганимед стоял рядом со мной. Как права оказалась сестра, поддержав мое решение отправиться в Венецию вместо Дивона. Как благословлял я выходку ее кухарки. В самом разгаре веселья мой дух покинул тело. Надо мной и подо мной плыли облака. Моя правая рука, вытянутая на спинке свободного стула рядом с моим, была крылом. Обе мои руки были крыльями, и я парил над землей. Но у меня были и когти. Когти держали безжизненное тело мальчика. Его глаза были закрыты. Потоки ветра увлекали меня вверх сквозь тучи, и я испытывал такое торжество, что тело мальчика казалось еще более драгоценным, будто принадлежало оно не ему, а мне. Затем я вновь услышал звуки оркестра, смех, аплодисменты и увидел, что в своей вытянутой руке сжимаю руку Ганимеда, который не делал ни малейшей попытки высвободиться. Я смутился, отдернул руку и стал аплодировать вместе с другими. Затем я поспешно взял стакан кюрасо. «За удачу», — сказал я, поднимая бокал за толпу, за оркестр, за весь мир. Негоже было особо выделять ребенка. Ганимед улыбнулся. «Сеньоре доволен», — сказал он. И только. Ничего больше. Но я почувствовал, что он разделяет мое настроение. Я импульсивно подался вперед. «Я написал другу в Лондон», — сказал я, — «директору большого отеля. Надеюсь, через несколько дней получить от него ответ». Он не выказал удивления. Он наклонил голову, затем сжал руки за спиной и посмотрел на головы толпы. «Это очень любезно с вашей стороны, сеньоры», — сказал он. «Интересно», — подумал я, — «насколько велика его вера в меня? Превышает ли она веру в его римских друзей? «Тебе придется сообщить мне свое имя и другие данные», — сказал я ему. «И, полагаю, взять рекомендацию от владельца этого кафе». Короткий кивок головы показал, что он меня понял. «У меня есть документы». Он произнес эти слова с такой гордостью, что я не смог сдержать улыбки и представил себе досье со школьной характеристикой и рекомендацией тем, кто, возможно, примет его на работу. «За меня будет говорить мой дядя», — добавил он. «Сеньор должен только спросить моего дядю». «А кто твой дядя?» — поинтересовался я. Он повернулся ко мне, и на его лице впервые появилось немного скромное, немного застенчивое выражение. «Сеньора, кажется, переехал в его квартиру на Виа Гальдони», — сказал он. «Мой дядя — большой деловой человек в Венеции». «Его дядя? Этот отвратительный тип был его дядей?» Все объяснялось. То была родственная связь. Мне не стоило беспокоиться. Я тут же определил этого человека братом его ворчливой матери и решил, что оба играют на чувствах моего Ганимеда, который, стремясь к независимости, делает все возможное, чтобы избавиться от их опеки. И все же положение у меня было не из завидных. Я вполне мог смертельно оскорбить этого человека, когда он споткнулся и упал в канал. «Конечно, конечно», — сказал я, делая вид, будто обо всем знаю, в чем он, по всей видимости, не сомневался. К тому же я вовсе не хотел предстать перед ним в глупом виде. «Очень комфортабельная квартира. Ты ее знаешь?» «Естественно, знаю, сеньоры», — улыбаясь, ответил он. «Ведь это я буду каждое утро приносить вам завтрак». Я едва не лишился чувств. Ганимед приносит мне завтрак. В одно мгновение такое невозможно постигнуть. Я скрыл свои чувства, заказав еще кюрасо, и он бросился выполнять заказ. Я пребывал в том состоянии, которое французы, кажется, называют «бульверс».
Взволнованный, потрясенный.
Одно дело снимать восхитительную квартиру, к тому же без дополнительных затрат, но видеть в ней Ганимеда с завтраком на подносе, перед таким человеку живому почти невозможно устоять. Я всеми силами старался вернуть самообладание, прежде чем он вернется, но его заявление привело меня в такое возбуждение, что я с трудом мог усидеть на месте. Он вернулся со стаканом кюрасо. «Приятных сновидений, сеньоры», — сказал он. «Приятных сновидений. Поистине да. У меня не хватило смелости посмотреть на него. Я проглотил кюрасо и, воспользовавшись тем, что его позвал другой клиент, незаметно ушел, хоть до полуночи было еще далеко». Я вернулся к себе на квартиру, движимый скорее инстинктом, нежели сознанием, я не видел, куда иду, и вдруг заметил на столе все еще неотправленное письмо в Лондон. Я мог бы поклясться, что, уходя обедать, взял его с собой. Но его можно отправить и утром. Я был слишком взволнован, чтобы снова выходить на улицу. Я постоял на балконе и выкурил сигару, неслыханное излишество. Затем просмотрел те немногие книги, что привез с собой, с мыслью одну из них подарить Ганимеду, когда он принесет мне завтрак. Его английский был так хорош, что заслуживал награды, а в мысли поощрить его чаевыми было нечто безвкусное. Троллоп для него не подходил. Чосер тоже. Том мемуаров из времен короля Эдуарда был бы ему непонятен. Смогу ли я расстаться с моим изрядно потрёпанным томиком сонетов Шекспира? Как трудно принять решение. Я положу его под подушку и буду на нем спать, если сумею заснуть, что казалось весьма сомнительным. Я принял две таблетки Санерила и заснул. Проснулся я около 10 утра. По движению на Большом канале можно было подумать, что день в полном разгаре. Утро было ослепительно прекрасным. Я вскочил с кровати, бросился в ванную и побрился. Обычно я делаю это после завтрака. Сунул ноги в комнатные туфли и выставил на балкон стол и стул. Затем с трепетом подошел к телефону и снял трубку. Послышалось гудение, щелчок, и, чувствуя, как кровь приливает к сердцу, я узнал его голос. «Бонжорно, сеньоре. Вы хорошо спали?» «Очень хорошо», — ответил я. «Принеси мне, пожалуйста, двойной кофе». «Двойной кофе», — повторил он. Я повесил трубку, вышел на балкон и сел. Затем вспомнил, что не отпер дверь. Я исправил оплошность и вернулся на балкон. Я очень волновался, хоть и понимал, что это глупо. Меня даже слегка подташнивало. Через 5 минут, показавшихся мне целой вечностью, в дверь постучали. Он вошел, держа поднос на уровне плеча. Его манеры были столь царственны, осанка столь горделива, словно он подносил мне не кофе и булочки с маслом, а амброзию и лебеди. На нем была утренняя куртка в тонкую черную полоску, вроде тех, какие носят лакеи в клубах. «Приятного аппетита, сеньора», — сказал он. «Благодарю», — ответил я. На колени я держал свой небольшой подарок. Сонетами Шекспира придется пожертвовать. Они незаменимы именно в этом издании, но неважно. Ничто другое не подошло бы. Однако прежде чем вручить свой подарок, я обратился к нему. «Я хочу сделать тебе небольшой подарок», — сказал я. Он вежливо поклонился. «Сеньоры слишком добры», — пробормотал он. «Ты так хорошо говоришь по-английски», — продолжал я, — «что должен слышать только самое лучшее. Скажи мне, кто, по-твоему, был самым великим англичанином?» Он задумался. Он стоял совсем как на площади Сан-Марко, сжав руки за спиной. «Уинстон Черчилль», — сказал он. «Мне следовало бы знать это. Естественно, мальчик жил в настоящем, или, что правильнее, в данное мгновение, в самом недавнем прошлом». «Хороший ответ», — сказал я, улыбаясь. «Но я хочу, чтобы ты подумал еще. Нет, я задам вопрос немного иначе. Если бы у тебя были деньги, и ты бы хотел истратить их на что-нибудь, связанное с английским языком, что бы ты купил прежде всего?» На сей раз он ответил без малейшего колебания. «Я бы купил долгоиграющую пластинку. Долгоиграющую пластинку Элвиса Пресли или Джонни Рея». Я был разочарован. Не на такой ответ я надеялся. Кто они такие? Эстрадные певцы. Ганимеда надо воспитывать на более достойных вещах. По зрелом размышлении я решил не расставаться с сонетами Шекспира. «Очень хорошо», — сказал я, надеясь, что мои слова не прозвучали слишком грубо. Я сунул руку в карман и достал купюру в 1000 лир. «Но я советую тебе лучше купить Моцарта». Смятая купюра исчезла в его руке. Он сделал это очень скромно, и я полюбопытствовал в душе, успел ли он взглянуть на цифры. В конце концов, 1000 лир есть 1000 лир. Я спросил, как ему удается уклоняться от своих обязанностей в кафе, чтобы приносить мне завтрак, и он ответил, что его работа там начинается не раньше полудня. К тому же владелец кафе был в хороших отношениях с его дядей. «Похоже, — сказал я, — твой дядя в хороших отношениях со многими людьми». Я имел в виду портье из отеля «Байрон». Ганимед улыбнулся. «В Венеции, — сказал он, — все знают всех». Я заметил, что он бросает восхищенные взгляды на мой халат. Когда я купил его специально для путешествий, он казался мне несколько ярковатым. Вспомнив пластинки, я мысленно сказал себе, что в конце концов он всего-навсего ребенок, и от него нельзя многого ожидать. «У тебя бывает выходной?» — спросил я. «По воскресеньям. Я беру его по очереди с Беппа». «Беппа». Наверное, этим крайне неподходящим ему именем зовут смуглого юношу из кафе. «А что ты делаешь по выходным?» — поинтересовался я. «Гуляю с друзьями», — ответил он. Я налил себе еще кофе и подумал, хватит ли у меня храбрости. Получить отпор было бы досадно и обидно. «Если у тебя не будет ничего лучшего, — сказал я, — и в следующее воскресенье ты будешь свободен, я возьму тебя проехаться в Лидо». «На катере?» — поспешно спросил он. Я растерялся. Я рисовал в воображении обычный вапоретто. Катер стоил бы слишком дорого. «Это будет зависеть от обстоятельств», — уклончиво ответил я. «Я почти уверен, что на воскресенье все катера уже заказаны». Он энергично затряс головой. «Мой дядя знает одного человека, который дает катера на прокат», — сказал он. «Их можно нанять на целый день».
«Силы небесные! Да это будет стоить целое состояние. Ни к чему связывать себя такими обязательствами».
«Мы посмотрим», — сказал я. «Это будет зависеть от погоды». «Погода будет отличной», — сказал он, улыбаясь. «Всю неделю продержится хорошая погода». Его энтузиазм был заразителен. «Бедный ребенок. Должно быть, у него немного развлечений. Весь день и полночи на ногах обслуживает туристов. Глоток воздуха на катере покажется ему раем». «Ладно, хорошо. Если погода будет хорошей, мы поедем». Я встал, смахивая крошки с халата. Он решил, что я его отпускаю, и схватил поднос. «Могу я сделать для вас еще что-нибудь, сеньоре?» — спросил он. «Ты можешь отослать мое письмо», — сказал я. «То, о котором я тебе говорил, моему другу, директору отеля». Он скромно потупил глаза и ждал, когда я дам ему письмо. «Вечером я тебя увижу?» — спросил я. «Конечно, сеньоре», — сказал он. «В обычное время я оставлю для вас столик». Я отпустил его и пошел принять ванну. Лишь когда я лежал в горячей воде, в голову мне пришла неприятная мысль. Что если Ганимед также приносил завтрак сэру Джонсону и ездил на катере в Лидо с Берти Пулом? Я отогнал эту мысль. Она была слишком оскорбительной. Как он и предсказывал, всю неделю простояла хорошая погода, и с каждым днем меня все больше завораживало то, что я видел вокруг себя. В моих апартаментах ни следа чьего-либо присутствия. Моя кровать убиралась словно по волшебству. Дядя оставался невидимым. А утром стоило мне прикоснуться к телефону, как я слышал голос Ганимеда, и он приносил мне завтрак. В кафе меня каждый день ждал столик с опрокинутым на него стулом, стакан кюрасо и полбутылки эвианской воды. Пусть меня больше не посещали странные видения и сны, зато не покидало настроение радостного возбуждения. Ничто в мире не заботило, и между мной и Ганимедом окрепла связь, для которой я не нахожу иного названия, кроме как телепатическое взаимопонимание и поразительное родство душ. Для него не существовал ни один клиент, кроме меня. Он выполнял свои обязанности, но всегда являлся по первому моему зову. А завтраки на балконе являлись кульминацией дня. Воскресенье началось как нельзя лучше. Сильный ветер, из-за которого нам пришлось бы отправиться на Вапоретто, не предвиделся, и когда он принес мне кофе и булочки, выражение его лица выдавало волнение. «Сеньоре поедет в Лидо?» — спросил он. Я кивнул. «Конечно», — сказал я. «Я всегда исполняю свои обещания». «Я все устрою», — сказал он, «если сеньора к половине двенадцатого подойдет к первому причалу отсюда». Он так спешил, что впервые за все время, что приносил мне завтрак, исчез без дальнейших разговоров. Я немного забеспокоился, ведь я даже не спросил его о цене. Я присутствовал на мессе в соборе Сан-Марко. Трогающее душу зрелище пробудило во мне самые возвышенные чувства. Величественная обстановка, безупречное пение. Я искал глазами Ганимеда, почти надеясь увидеть, как он входит, держа за руку свою маленькую сестренку, но в заполнившей собор толпе его не было. Ну, конечно же, он так волновался перед поездкой на катере. Я вышел из собора на ослепительный солнечный свет и надел темные очки.
Лагуну покрывала едва заметная зыбь. Как бы я хотел, чтобы он выбрал гондолу. В гондоле я смог бы беззаботно лечь, вытянувшись во весь рост, и мы бы поплыли в Торчелло. Я даже мог бы взять с собой сонеты Шекспира и один или два прочесть ему вслух. Вместо этого мне приходится потворствовать его юношеским прихотям и вступать в век скорости. Ладно, забудем о тратах. Но больше такое не повторится. Я увидел его стоящим у самой воды. Он переоделся в шорты и синюю рубашку. Он выглядел гораздо младше, совершенным ребенком. Я помахал ему прогулочной тростью и улыбнулся. «Посадка окончена!» — весело крикнул я. «Посадка окончена, сеньоре!» — ответил он. Я подошел к причалу и увидел перед ним великолепный, выкрашенный лаком катер с кабиной, маленьким вымпелом на носу и большим мотором на корме. У мотора в ярко-оранжевой рубашке с расстегнутым воротом, обнажавшим волосатую грудь, стояла громадная неуклюжая фигура, вид которой поверг меня в смятение. При моем появлении он нажал на клаксон, и мотор издал оглушительный рев. «Мы отправляемся», — сказал он. «О нас будут писать все газеты. Повеселимся».